Всем добрый вечер. Вообще, по закону, начинают изучать законы и обычаи всех праздников за 30 дней до наступления праздников. В этом плане мы с вами, конкретно я с вами, немножко опоздали. Песах уже почти-почти на носу. Вот-вот новый месяц, Рош Ходеш Нисан, и значит, 2 недели с небольшим осталось до Песаха. Поэтому, я думаю, самое-самое время, или даже самое последнее время, когда можно начинать изучение законов Песаха, которые довольно-таки строгие, и кажется, что они также сложны для понимания, почему эти законы такие сложные. И про Песах пишут и говорят очень много. Различные раввины, организации еврейские выпускают к Песаху специальные брошюры, где рассказано, как и что к Песаху готовится, как нужно кашировать посуду, как нужно делать то, либо не делать то. И если попытаться вот взять вот все вот эти такие брошюры, публикации и их сравнить, то мы с вами очень сильно запутаемся. Потому что одни раввины говорят одно, другие раввины говорят другое. Есть такое мнение, сякое мнение. И в этом действительно довольно-таки легко запутаться. И поэтому моя задача на сегодня, как я это вижу, это попытаться вам рассказать теорию вопроса. Откуда вообще взялись вот эти споры? О чем спорят раввины? Применимо к практической жизни и соблюдению законов Песаха. Почему одни раввины говорят, что определенную посуду можно сделать кошерной на Песах, другие говорят, что нельзя? В чем, собственно говоря, спор? В чем дело? И поэтому первостепенная задача моя на сегодня именно будет заключаться в этом. Поэтому сегодня будет довольно-таки много теорий. Возможно, для кого-то она будет тяжелой. Возможно, что-то я не смогу из-за относительно короткого времени полностью рассказать и объяснить, но я постараюсь. Я постараюсь сделать максимальное усилие в этом вопросе. И дай бог, к концу урока мы подойдем к моим ответам или рекомендациям на практические вопросы в вопросах каширования кухни на Песах. И, возможно, даже я отвечу на ваши вопросы. Сразу такой анонс, который я хотел бы сделать, это то, что я по результатам всего того, что я сегодня буду говорить, сделал небольшую инфографику. Такой флаер, где красочно, в картинках, все, что я буду сегодня говорить, очень кратко показано. И после урока я эту инфографику, эту картинку размещу в группах Телеграма и Ватсапа наших с вами уроков. И, пожалуйста, как говорится, пользуйтесь, присылайте друзьям и так далее. Ну и, соответственно, тоже в социальных сетях это тоже размещу. И в этой инфографике вы сразу увидите большой красный знак, который будет гласить, что самое главное правило подготовки к Песаху – это выяснять все детали непонятные касательно законов у своего раввина. У того раввина, у которого вы изучаете Тору, тот у того раввина, который является для вас аллахическим авторитетом. Потому что есть много мнений, есть разные понимания законов, у различных общин различные традиции, и поэтому очень важен персональный подход к этим всем вопросам. Поэтому все, что я сегодня вам расскажу в практическом плане, и вот в этом флайере то, что будет, это просто, как говорится, информация к сведению, либо мое понимание этих законов. Вот такой анонс. И, собственно говоря, приступим. Я думаю, что следует в самом начале очень кратко объяснить в качестве предисловия самые базовые вещи, которые касаются законов Песоха. Потому что без них все, что я в дальнейшем буду говорить, будет совершенно непонятно. Тора ограничивает нас, законы Тора ограничивают нас в различных вопросах, в том числе в том, что связано с едой. Поэтому есть законы кошерности и некошерности. Есть то, что Тора разрешает есть, есть то, что Тора запрещает есть. Во всем этом комплексе законов очень сильно выделяются законы Песоха, потому что это в этих законах, в законах Песоха есть определенные запреты, но которые хоть и связаны контекстно с другими принципами и законами кашрута, но все же являются уникальным явлением. И я имею в виду запрет Торы на квасное, хамец. Хамец – это продукт питания, что-то съедобное, что произведено из пяти основных видов злаковых – пшеница, рожь, ячмень и так далее. И в производстве этого продукта продукт или субпродукт успел закваситься. Традиция определяет это временным отрезком в 18 минут. То есть, если что-то сделать с мукой пшеничной, например, или с каким-то субпродуктом из пшеницы, и это делать более 18 минут, то вот этот продукт питания является квасным. То есть, квасное – это не обязательно продукт, который заквасился, потому что закваситься могут и огурцы, и капуста. Это не является хамец. Хамец – квасное – это только тот продукт, где есть злаковые, и прошло более 18 минут. В отличие от других законов кашрута, Тора запрещает квасное в Песах более строгим образом. То есть, если в других законах кашрута в подавляющем большинстве есть такие принципы, как аннулирование еды или вкуса, то есть капелька молока, которая упала в большую кастрюлю с мясным супом, как бы аннулируется в нем и не делает всю кастрюлю некошерной. Но даже минимальное количество квасного, который находится в смеси другого продукта, делает весь продукт хамецем. Поэтому к квасному относится очень строго. Также Тора, кроме того, что запрещает употреблять квасное в пищу, запрещает обладать, владеть квасным. То есть нельзя, чтобы у нас дома было квасное. Поэтому эти законы в какой-то мере более строгие, чем законы, общие законы кашрута. С другой стороны, законы кашрута, они универсальны и функционируют как бы всегда. А законы Песоха, они ограничены по времени. Только днями праздника Песах. И это тоже отличает законы кашрута, кашерной еды и посуды в Песах и не в Песах. Вот. Это было такое предисловие, чтобы мы понимали, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить про хамец, про запрет квасного в Песах. Что с этим делать? Вначале попробую объяснить основные принципы. Самые-самые основные принципы. И общие принципы, они так либо иначе строятся вокруг одной концепции, которая записана в Мишне. Можно открыть Мишну, трактат Авода Зара, и там прочитать следующий концепт, который относится не только к Песоху, а в принципе относится ко всему кашруту. Так вот, эта концепция, она такова, что также, что посуда, в которой готовят, либо из которой едят еду, она как бы может впитать вкус еды, которая в этой посуде готовится. То есть, если мы едим, или, допустим, варим макароны в кастрюле, то кастрюля как бы впитывает вкус макарон. И при последующей варке в этой кастрюле новый продукт, который будет вариться в этой кастрюле, приобретет, может приобрести вкус макарон. Обычно это не является проблемой, но мы сейчас говорим про Песах. Макароны – это квасное, поэтому это проблема. Поэтому кастрюля, в которой мы варили макароны весь год, она для, во время праздника Песах как бы является некошерной, как бы она состоит из макарон. И вот эта концепция, этот принцип на иврите называется «кеболо ках полто». Как посуда впитывает вкус еды, так она этот вкус и отдает. Нужно тут сказать, что, скорее всего, вот этот принцип Аллахи, еврейского закона, он не основан на каких-то естественных физических законах. Потому что если мы проведем с вами эксперимент, возьмем современную стальную кастрюлю, сварим в ней макароны, потом помоем ее и с помощью сложнейшей методики попытаемся посчитать молекулы макарон внутри стенок кастрюли, то мы навряд ли их много найдем. Скорее всего, почти ничего не найдем. И также, как показывает практика, если в помытой кастрюле, в которой варились макароны, сварить что-то еще, то этой еды не будет вкуса макарон. То есть этот принцип о вкусе как бы не следует понимать буквально. Но все же у нас есть традиция, что именно так это работает, и мы должны следовать этим принципам. То есть будем считать это, что мы говорим про некий виртуальный вкус, либо про его теоретическую возможность, которая, если мы говорим про Песах, это ну, довольно-таки серьезная вещь. Так вот, Мишна в трактате Авода Зара, руководствуясь этим принципом, говорит следующее. Если посуду, которую мы купили у неевреев, мы хотим использовать, то если посуда, которую мы купили у неевреев, использовалась для холодных продуктов, то эту посуду достаточно помыть, и она будет кошерной. Если же посуду, которую мы приобрели у неевреев, в которой что-то некошерное готовилось, в ней что-то неевреи варили, классическая кастрюля, то значит в этой кастрюле, эту кастрюлю нужно окунуть в кипящую воду. Таким образом вкус из нее запрещенный выйдет и кастрюля станет разрешенной. То же самое работает с посудой, которая использовалась на огне. Какая-нибудь сковорода, шампур и так далее, что имело непосредственный контакт с огнем, нужно накалить. И в процессе накаливания запрещенный вкус из этой посуды выйдет. Это основной принцип кашрута. Работает как в Песах, так и не в Песах. Работает всегда. Обсуждая эти законы, в Талмуде делается следующее предположение, что когда мы что-то накаливаем, чтобы это сделать как бы кошерным, то мы должны это накалить таким образом, чтобы от посуды отлетали искры. То есть должны лететь искры, искры от посуды. Это, ну, скажем так, довольно-таки серьезная процедура. Раввины замечают, что, во-первых, не всякая посуда может пережить такую манипуляцию. И когда мы говорим про использование таких высоких температур и так далее, то, наверное, не любой человек с этим справится, и, возможно, необходима какая-то услуги профессионального специалиста, который будет это делать. Вот поэтому то, что называется на иврите либун, накаливание, не очень применимо в практике. Обычно это не делают, потому что, чтобы что-то накалить, чтобы это раскалилось и чтобы от этого летели искры, это практически невозможно. Еще тоже нужно сказать, что в наше время мы научились делать очень хорошие металлические сплавы, которые довольно-таки сложно накалить. Нужна действительно высокая температура, чтобы накалить хорошую стальную там, кастрюлю и так далее. Если кто-то занимался кашированием посуды, то он это знает. Это очень сложно. Это очень сложно. И практически невозможно. Но тут есть очень важное замечание. Это замечание, обсуждение, которое в Талмуде приводится, это обсуждение следующей ситуации. Кашрут, законы кашрута, они многогранны. Есть законы кашрута, применимы к кашерным, некошерным вещам, а есть законы кашрута, которые применимы к разрешенным и запрещенным. То есть кошерное, некошерное и разрешенное, запрещенное – это не всегда одно и то же. Например, Тора запрещает есть мясо карбонот, жертв по истечению какого-то времени, по истечению ночи, по истечению дня. И поэтому то, что условно в какой-то период времени было кошерным, человек принес в храм жертву шламим, мясо этой жертвы кошерно, он может это есть, но прошла ночь, и это мясо, как в сказке про Золушку, превратилось в туфлю, теперь больше это мясо нельзя есть, его можно только сжечь. И оно становится запрещенным. И Тора довольно-таки строго несколько раз напоминает об этом запрете. Ни в коем случае нельзя оставлять мясо жертвенных животных на утро. Это запрещено, это не кошерно. Вот. И Талмуд обсуждает ситуацию, ну вот допустим оставили. Окей, мясо не кошерно. А что относительно посуды, в котором это мясо готовилось? Допустим, были какие-нибудь шампуры, где жарили коины, священники в храме, жарили шашлыки из жертвенного животного, пожарили, но не успели их съесть. Мясо, понятно, не кошерно. Что делать с шампурами? Что делать с шампурами? И Талмуд говорит, не обязательно в этой ситуации накалять шампуры, чтобы извлечь из них вот этот запрещенный вкус мяса жертвенного животного, которое оставили на после ночи. Достаточно шампуры окунуть в кипящую воду. Сделать то, что называется на иврите хагала. Это метод каширования посуды. Этого достаточно. Почему? Комментатор, сам Талмуд отвечает, почему? Потому что шампуры в тот момент, когда они впитывали вкус шашлыков из мяса жертвенного животного, они впитывали разрешенный вкус. Но с последствием времени, прошло какое-то время, и этот вкус чудесным образом превратился в запрещенный. И при таком раскладе не нужно так строго относиться к этому вкусу, и можно применить более простую методику его извлечения, то есть окунуть в кипящую воду. Очень сложная теория, зачем это нам все знать? Очень по простой причине, потому что можно предположить, что вкус квасного, который впитался в посуду, это та же самая дискуссия. Ведь этот вкус, он в принципе-то разрешен сегодня. Вкус макарон, который впитался в кастрюлю, абсолютно разрешен, нет проблем. Пройдет чуть более двух недель, 14-е Нисана, начнется Песах и фокус-покус, этот вкус становится запрещенным. И если это так, то, может быть, не нужно так сильно уж посуду на Песах кашировать, как нужно кашировать посуду некошерную, которая впитала некошерный вкус, чтобы ее сделать кошерной. Очень важная тема. Я уверен, вы это не слышали. То есть это совершенно меняет всю игру, меняет всю нашу перспективу и отношение к квасной посуде. Может, она и не такая уже и запрещенная, как кажется, ведь сейчас она разрешена. И да. Ну, нужно сказать, что ответ на этот вопрос, однозначного ответа нет, потому что раввины спорят, есть различные мнения. Но вот эти различные мнения и спор раввинов чрезвычайно сильно влияет на практическое применение принципов каширования посуды на Песах. И сейчас попробую объяснить, как это работает. И, внимание, мы еще находимся только в объяснении общих принципов. Мы еще более глубоко внедримся в эту тему. Я думаю, что я постараюсь вам рассказать еще несколько очень важных инсайдов про каширование посуды. Так вот, посуда, которая впитала разрешенный квасной вкус. Это то же самое, что посуда, которая впитала вкус жертвенного мяса, которое по прошествии времени становится запрещенным или нет. Либо квасное, это как, не знаю, вкус свинины. Это всегда запрещено, и поэтому это по всей строгости закона к такой посуде нужно относиться и, соответственно, ее очень сильно кашировать. Есть три мнения. Первое мнение – это все мнение средневековых комментаторов Талмуда. Первое мнение – это Рабейну Там, который говорит, что да, такие – это то же самое, поэтому пасхальную посуду не нужно прямо там накалять на огне и так далее. Пасхальную посуду достаточно окунуть в кипящую воду. Этого достаточно. Достаточно сделать то, что называется хагала, так как посуда сейчас впитала разрешенный вкус, все, нет проблем, и как бы, да, и жизнь не такая сложная, как она кажется. Так считает Рабейну Там. Другой раввин, средневековый комментатор Талмуда, Раби Моше бен Нахман, Нахманит, считает иначе. И он говорит, что в теории оно, конечно, так. Хамец – это запрет, который действует только в Песах. Но это особый закон. Это особый закон, потому что как бы весь год нам вот, известен эта концепция хамец квасное. И поэтому квасное, оно называется квасным всегда. Пусть и не всегда это квасное запрещено. Поэтому это исключение, это особый закон, это особый мир, это, как говорится, особое царство кашрута, особая группа. И поэтому каширование посуды на Песах должно происходить по общим принципам. Как впитывает вкус, так и отдает. Если что-то на сковороде квасное жарили, значит, эту сковороду нужно накаливать и так далее. Чтобы искры летели, там все сжечь, все спалить. Вот. Это так считает Рамбан. И есть еще один комментатор Талмуда, мнение которого для нас особо важно, потому что оно попало в кодекс законов Шулхан Арух. Это мнение комментатора Талмуда Мордехая, который занимает среднюю позицию, что-то между Рабейну Тамом, который условно все разрешает, и Рамбаном, который все запрещает в этом вопросе, в этой теме. Мордехай занимает усредненную позицию. Он говорит, что нужно посуду на Песах кашировать, то, что использовалось на огне, там жарилось, парилось, нужно тоже накалять на огне, но не настолько, чтобы летели искры от посуды. Достаточно просто прогреть посуду на огне, чтобы она стала очень горячей. Чтобы она стала настолько горячей, что если дотронуться соломкой к ее поверхности, эта соломка загорится. Это не такая высокая температура, как там 700 градусов, чтобы искры летели. Это просто, это можно осуществить, это просто. И вот такая методика каширования Мордехаем называется либун каль. Облегченное накаливание. Накаливание лайт. Либун каль. И в кодексе законов Шулхан Арух по этому поводу есть, собственно говоря, спор. Автор Шулхан Аруха придерживается более строгой позиции, говорит, нужно накалять все до искр, все как полагается. Соавтор Шулхан Аруха Рав Моше Исраэль Сармо считает, что можно использовать эту, вот эту методику либун каль, накаливание лайт. Очень важно вот этот момент запомнить, потому что именно его мы будем использовать для практической алахи. Вот, давайте двигаться в теории дальше. Вот этот спор и вот вообще вот эта вся тема, она применима еще к одному очень важному вопросу. Есть такая концепция кашрута, которая называется на иврите, это сокращение такое, нат бар нат. Нат – это сокращение, аббревиатура, которая расшифровывается как нотен там, дающий вкус. То есть над барнат, соответственно, это такая ситуация, когда вкус в посуду и из посуды потом в другой продукт передается не напрямую, а через что-то, через какой-то еще один медиум. И по талмудическим правилам, что если вот этот медиум, через который передается вкус, он сам по себе разрешен, или сам вкус разрешен, но потом становится запрещенным, то тогда вот эта вся схема не делает проблемы в кашруте, это все можно. То есть прямой вкус некошерной еды – это плохо, но вкус двойной, тройной, через разрешенные медиумы – это разрешено. Конечно, тут бы хорошо нарисовать вам быструю схему. На картинке это все более понятно, чем на словах. Но вот, в общем, есть такая концепция. Так вот, может быть, эта концепция работает в Песах, и тогда в Песах вообще почти ничего не надо кашировать, потому что вкус хамеца, квасного, он всегда вот является таким, ну, в большинстве случаев, двойным вкусом, который не напрямую запрещен. Что говорят комментаторы по этой теме, по вот этой теме над барнат? И, собственно говоря, где это играет роль практическую? То есть любой раввинский спор, любое раввинское обсуждение, оно где-то с практической стороны да вылазит. Вот, и вылазит оно в очень неожиданном месте. Есть еще очень важное правило каширования посуды. Вот этот вкус виртуальный, который впитался в посуду, он активен, действует только в течение суток. То есть он радиоактивен, запрещен только в течение суток. Потом вся магия заканчивается, и он не будет запрещен по закону Торы, по закону Торы. Вот. И, соответственно, перед тем, как приступать к кашированию посуды, мы выжидаем сутки, чтобы с помощью вот этого, вот этой концепции над барнат, двойной передачи вкуса через разрешенный медиум, который в нашем случае является вода, нейтрализовать этот вкус. Вот, как это, ну, такая, такие алахические, как говорится, махинации. И может быть, это вообще неприменимо все к... Да, собственно, какой практический вопрос? Практический вопрос в вопросе каширования посуды на Песах. Нужно ждать сутки перед тем, как ее кашировать или нет? Обычно да, а может на Песах не надо. Потому что хамец в то время, когда его кашируют посуду, не является запрещенным. Да. И именно так, по такой облегченной схеме, считает комментатор Талмуда Рош, который говорит, что обычно при кашировании посуды надо ждать сутки, но не при кашировании посуды на Песах, если посуду кашируют накануне Песаха. То есть в сам Песах у нас будет, как говорится, проблема, а вне Песах ждать суток не надо, потому что в тот момент, когда посуда кашируется, хамец еще не запрещен. Шулхан Арух пишет, что нужно кашировать не позднее наступления запрета хамец, это канун Песаха, и комментатор уже Шулхан Аруха Мишна Брура находит в словах Шулхан Аруха противоречие. Ведь сам автор Шулхан Аруха, до этого я это вкратце упомянул, требует кашировать все самым жестким способом, накаливанием, либун и так далее. И в теории, если мы попытаемся проанализировать эти два высказывания в Шулхан Арухе, то можно найти определенное техническое противоречие. Есть раввины, которые это противоречие разрешают. Например, такой великий современный раввин, как Хазон Иш, он говорит, что противоречия нет. Это разные совершенно принципы. Принцип передачи вкуса через хамец и так далее. Вот. Мишна Брура же находит противоречие. Вот. Но я думаю, что большинство евреев следует мнению комментатора Шулхан Аруха Мишны Брура, поэтому оно для нас важно, и поэтому его я бы и хотел привести. Автор комментария на Шулхан Арух Мишна Брура считает, что при кашировании посуды на Песах нужно либо выжидать 24 часа и только потом приступать к кашированию посуды, либо удостовериться, что при в процессе каширования вкус хамеца будет аннулирован в разрешенном медиуме в пропорциях 1 к 60. То есть, если мы, например, кашируем, допустим, есть у нас вилки, которыми ели макароны, в них впитался вкус макаронный, хамец. И эти мы вилки кашируем тем образом, что мы окунаем их в кипящую воду. Так можно делать. Вот, то нужно окунать вилки таким образом, чтобы их объем был в не меньшем отношении, чем 1 к 60 к воде. Ну, как правило, это соблюдается. Но все же нужно иметь это в виду. Либо сутки ждать, либо 1 к 60. Так считает автор комментария на Шулхан Арух Мишна Брура. Углубляемся. Теперь перейдем в детали. Есть еще несколько деталей перед тем, как практические вопросы начнем разбирать. Но я сейчас постараюсь детали как можно быстрее объяснить, чтобы вы вообще в конец не запутались от вот этого всего. Есть несколько важных вопросов, которые нужно прояснить перед тем, как узнать, что как кашировать. Как определить, что и как кашировать? То есть в Мишне, который я процитировал в самом-самом начале урока, я говорил, что согласно общему принципу законов кашрута, посуда, которая определенным образом впитывает вкус, она же этим же самым способом этот вкус может отдать. Кастрюля, в которой варили что-то некошерное, ее, соответственно, нужно поместить в такие же условия, окунуть в кипящую воду, проварить ее, и тогда вкус из нее выйдет. Нужно разобраться с вопросом, как мы определим, какую посуду, каким образом использовали, какие критерии мы для этого используем. Также нужно разобраться, что у нас по материалам. В Торе упоминаются лишь некоторые материалы, такие как глина, глиняная посуда, которая, к слову, не кашируется. Нельзя сделать из глиняной посуды, которая стала некошерной, кошерную. Тора говорит, разбивать надо, ничего с ней не сделать. Кстати, поэтому при раскопках в Иерусалиме возле храмовой горы находят огромное количество остатков глиняной посуды. Это вся посуда, которая так либо иначе была связана с храмом, потому что посуда, которая стала некошерной, которая стала запрещенной к использованию, например, в ней находилось там мясо жертв и прошла ночь и так далее. С такой посудой, если она сделана из глины, ничего сделать нельзя, ее можно только разбить. Поэтому очень много вот такой посуды возле храмовой горы находят. Вот, ее просто разбивали и выкидывали. Также в Торе упоминается металл. Что с другими материалами, современными, более современными материалами? Синтетические различные материалы, стекло, пластик, различные виды пластиков и так далее. Какой статус у посуды, которая сделана из этих материалов? Работают все вот эти принципы, о которых мы говорили, с этими материалами или нет? Можно посуду из таких материалов сделать кошерной, либо допустимой к Песоху, либо нет? Как это все работает? Первый вопрос, который нужно разобрать, это следуем ли мы большинству. Обычно для определения методики кашерования посуды мы используем, следуем большинству ее использования. То есть, например, если из кружки пьют чай в основном, то значит, вот в большинстве случаев вот такая, вот так мы его используем. Наливаем кипяток в кружку. Поэтому, чтобы, если она стала некошерной, достаточно в нее налить кипяток. Либо мы следуем, как говорится, максимально возможному сценарию. Теоретически, я могу кружку поставить на огонь и заварить в ней супчик. Вскипятить в ней воду. Никто мне не запретит. В теории я так мог бы сделать. Получается, тогда нужно эту кружку окунать в кипящую воду. И так далее. То есть, каким принципом мы следуем? Комментатор Талмуда Рашба считает, что обычно в обычных законах кашрута мы вот, да, следуем большинству. Обычно из кружки пьют кипяток, поэтому, значит, вот и такой методикой она кашируется. Но с хамцом нет. В вопросе хамца мы идем, как говорится, по максимуму, ва-банк. Кто знает, что было. Так как хамец – это очень строгий запрет, поэтому мы, как говорится, по максимуму это все делаем. Да, Шулхан Арух, кодекс законов, считает, что в вопросе хамца мы таки используем большинство случаев использования сценариев использования посуды. Рамо с этим не согласен, так как Рашба, который говорит, что мы предполагаем максимальный сценарий. Поэтому, по его мнению, он это пишет, стаканы нужно кипятить, кружки нужно кипятить, недостаточно их полить кипятком. Вот. А столы нужно накалять, столовые поверхности. Почему? Потому что теоретически на стол кто-нибудь может поместить горячий кусок мяса, либо очень горячий влажный хлеб, и таким образом стол впитает из чего-то очень горячего, что было на огне, вкус. И поэтому, когда на стол в Песах мы поместим мацу, например, или кнейдлах, они впитают вкус вот этого горячего хлеба. Кто знает? Поэтому Рамо считает, что нужно столы кипятить. Не кипятить, а нагревать. Вот. Это очень ключевой спор, который тоже нужно запомнить, что он влияет на практическое применение закона. Какую температуру мы используем для вот этого, для вот этой методики, методики каширования? Идем ли мы, как говорится, ва-банк, либо мы точно измеряем, как посуда использовалась. То есть, если условно, если мы знаем, что, допустим, у меня духовка дома на максимум нагревается до температуры 240 градусов, не больше. Больше не работает, нету возможности. То достаточно ли мне духовку прогреть на 240 градусов, и она станет кошерной, либо ее нужно накалять еще больше. Накалять, чтобы она там горела и так далее, чтобы все поджигалось. Это спорный вопрос. Есть разные мнения у раввинов на этот счет. Это если, как говорится, сократить этот вопрос. Вот. И еще вкратце про детали очень быстро расскажу, чтобы успеть перейти к практическим вопросам, что относительно материалов. Уже в Талмуде написано, что глиняная посуда не кашируется. Почему? В Талмуде объясняется почему. Потому что в глиняной посуде есть поры. И в эту пору мы опасаемся, что впитается еда, впитается вкус еды, и оттуда не выйдет. То есть всегда посуда глиняная содержит в себе запрещенный вкус. Поэтому глиняная посуда не кашируется. Если мы возьмем это объяснение и попытаемся его экстраполировать, применить на другие материалы, что будет? Например, стекло. Стекло – это как глина, либо стекло – это как металл. С одной стороны, стекло похоже на глину, потому что, как говорится, можно обернуть одно то же хрупкое и так далее. С другой стороны, вроде там нет никаких пор. Вот. И средневековые раввины спорят тоже по этому вопросу. Рабейну Йехиэль, который в средние века жил, считает, что стекло – это как глина, нельзя ее кашировать. А раввин, которого называют Рабьё, считает, что стекло – это вообще тоже отдельное царство, это отдельная группа. Стекло, оно такое гладкое, что оно в принципе не впитывает вкус. Поэтому его вообще кашировать не надо. Вот, разные, как говорится, есть мнения на этот счет, что перетекает на страницы Шулхан Арух. Но общая позиция, я сразу забегая наперед скажу, что с практической стороны мы считаем, что стеклянную посуду на Песах нельзя сделать кошерной. То есть она не кашируется, она как глина, глиняная посуда в этом вопросе. Относительно пластика раввины тоже спорят. Есть раввины, которые говорят, что если пластиковая посуда, пластик гладкий, не пористый, то у него статус как у металла, у металлической посуды, и можно его кашировать, можно сделать кошерным. Рав Моше Файнштейн считает, что нет. Очень интересно, потому что если дальше эту тему развивать, у Рав Моше Файнштейна в его респонсах есть несколько респонсов на схожую тематику. Если хорошо постараться, можно между ними найти противоречие. Но это, как говорится, в следующих сериях это затронем. Итак, переходим к практическим вопросам. Что, как делается кошерный? Перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно вспомнить все, что я вам рассказывал 40 последних минут, и понять, что ответ на практический вопрос, как какую-либо посуду сделать кошерной на Песах, будет зависеть от ответа на несколько вопросов. Это как эта посуда используется, из какого она сделана материала, а и также забыл вам сказать, есть важный момент. Если посуда может испортиться во время процесса кашерования, то тогда раввины запрещают такую посуду кашеровать, потому что мы опасаемся, что человек не будет серьезно подходить к этому вопросу. Итак, категория номер один кухонной утвари – это плиты. Как кашеровать плиту? Плиты бывают двух типов – газовые и электрические. Относительно газовой плиты практически схожий сценарий можем найти на страницах Шулхан Аруха, это обсуждает Рамо, такая вещь, как хацува. Хацува – это как какой-то треножник, на котором, не знаю, вешали котел условно над костром, над огнем. Вот. И это что-то похоже на наши современные конфорки, которые находятся в газовой плите. Вот. И Рамо считает, что их нужно накалять. Накалять. Мишна Брура, комментатор Шулхан Аруха для нас, который является, как говорится, авторитетом самым в вопросах практической алахи, считает, что то, что написано в Рамо, это такое устражение жесткое, которое даже в Песах не нужно соблюдать. И достаточно просто сделать то, что называется либун каль. Достаточно просто хорошенечко прогреть комфорку. Соответственно, чтобы сделать газовую плиту комфорки, не саму поверхность плиты, а комфорки, кошерными на Песах, достаточно их просто прогреть. Включить и подождать какое-то время, пока конфорки не прогреются. И даже если там были какие-то остатки еды, они сгорят, и нет проблем. И потом на саму эту конфорку можно ставить пасхальную посуду и готовить, и проблем никаких нет. С электрической плитой, где есть старые вот электрические плиты, где есть металлические такие блины, которые нагреваются, в принципе, это схожий закон. Они концептуально ничем не отличаются от газовой плиты. Но есть современные электрические плиты, в которых есть, безусловно, вот этот нагревательный элемент, но они закрыты таким хитрым материалом, который вроде как стекло, вроде как керамика, вроде как пластик, непонятно, что это такое, специальный материал. Вот. И можно ли вот такой материал сделать кошерным? Про это спорят раввины. Некоторые раввины считают, что почему нет? Чем это отличается от вот этого треножника, который упоминается в Рамо над костром? Если то можно кашировать, это тоже можно кашировать. Вот. Рав Шломо Залман Ойербах считает, что когда мы говорим про посуду, которая используется на открытом огне, то недостаточно просто хорошенечко это прогреть. Нужно это прогреть до искр, прямо максимально. И, по всей видимости, с керамическими плитами, которые закрыты вот этой керамической штукой, это будет сделать, по мнению Рав Шломо Залмана Ойербаха, это невозможно будет сделать. Поэтому, по его мнению, такие плиты кошерными на Песах сделать нельзя. Два мнения. Есть мнение, что можно, соответственно, включить такую плиту на максимальную температуру на какое-то время. Есть мнение, что этого сделать нельзя. Духовки. Духовки тут тоже, как говорится, два вида. Духовка классическая и микроволновая. Микроволновая. Мне так учитель физики говорил. Микроволновая. Духовка. Микроволновка в просторечии. Совершенно по разным принципам они работают. Когда мы говорим про обычную духовку, то большинство раввинов считают, что она кашируется на Песах простым способом, просто ее нужно максимально прогреть. Если в духовке есть функция самоочистки, то, безусловно, это лучше всего, потому что тогда духовка вообще максимальную возможную температуру там выставляет, намного больше, чем при готовке, при обычном использовании она есть. Вот. Даже если нету этого пиролиза, этой самоочистки, то достаточно, по мнению некоторых современных раввинов, просто прогреть хорошенько духовку в течение 40-45 минут, то есть на максимально возможные температуры. Как правило, это где-то 230-240 градусов. Предварительно, конечно же, почистив духовку от остатков еды, там жира и всего того, что там есть. Однако раввины говорят, что некоторые раввины говорят, что это не помогает с дверкой от духовки, потому что, как правило, дверь духового шкафа, духовки состоит из двух стекол, между которыми со временем накапливается жир, мусор и так далее, который, если это не вычистить и не прогреть достаточно, не кашируется. Поэтому, да, с духовкой есть вот такой нюанс. Нужно тщательно прочистить дверь. Есть же раввины, допустим, американский раввин Рафарон Котлер считает, что вообще с духовкой проблема, какая проблема? Поверхность духового шкафа, духовки на нем не готовят. Готовят на противнях в какой-то посуде. Поэтому единственная проблема с передачей вкуса, это передача вкуса через пар. Поэтому вообще духовка... Включить ее на максимальную температуру на какое-то время, и все будет, как говорится, с этим в порядке. Некоторые раввины считают, что то же самое работает с противнями и с решетками, которые находятся внутри. Некоторые раввины считают, что их нужно хорошенечко прокалить отдельно горелкой. Моя рекомендация – это купить просто отдельный пасхальный противень, и все. И проблема таким образом решается. Относительно микроволновки есть три разных мнения. От мнения, условно, которое в принципе всегда микроволновку разрешает, потому что она не может стать некошерной. Так считает кашрутное агентство StarKey, американское. Рафмоше Файнштейн считает, что микроволновую духовку можно сделать волновую кошерной, вскипятить в ней стакан с водой. Это минут 15 времени на это надо. И тогда предварительно, естественно, помыть ее, и тогда все будет кошерно. Рав Моше Штернбух считает, что микроволновка на Песах не кашируется. Почему? Это довольно-таки сложные нюансы. Почему он так считает? Есть три разных мнения. Следующее редкий вопрос – это посудомойка, посудомоечная машина. Еще, если 10 лет назад это был редкий вопрос, у кого посудомойка дома, все нормально моют в раковине. Сейчас почти у всех есть посудомоечные машины, и, конечно же, было бы хорошо их использовать на Песах. Почему бы и нет? Как ее сделать на Песах кошерной? Некоторые раввины считают, что это, к сожалению, невозможно из-за разных обстоятельств, из-за разных аллахических нюансов. Некоторые же раввины считают, что современные, именно современные посудомойки, где есть режим тоже самоочистки, во многих посудомойках такой режим есть, или есть режим, где очень горячая вода. В моей посудомойке есть режим 70 градусов. Нужно, чтобы там вода была 70 градусов. Вот. И некоторые раввины говорят, что если тщательно ее вымыть и запустить на самом вот этом горячем режиме, то вот таким образом посудомойка на Песах становится кошерной. Предварительно, конечно же, нужно очень тщательно ее почистить, в особенности фильтр. Но это не так, чтоб сильно такое сложное было дело. Мне видится правильной рекомендацией, если посудомойка кашируется на Песах, вот эту всю процедуру сделать два раза. Потому что иногда туда, куда сливается вода, куда проходит вода через фильтр, все-таки есть небольшие остатки еды, которые после одного режима, после одного круга функционирования посудомойки не всегда смываются, не всегда туда уходят. Поэтому мне видится, что, по крайней мере, несколько раз, несколько кругов с хорошим моющим средством можно посудомойку так вот кашировать. Но некоторые раввины это запрещают, считают, что это нельзя. Сковородки – это очень интересный вопрос, потому что в Шулхан Арухе написано, что сковородки достаточно окунуть в кипящую воду, и этого достаточно. Но Мишна Брура считает, что нужно их хорошенечко прогреть. В практическом плане, скорее всего, это так не получится просто сделать, потому что большинство современных сковородок не состоят из одного цельного куска металла, которую можно было хорошо прогреть, а там есть ручка, часто она сборная, разборная, часто ручка сделана из какого-то пластика, большинство сковородок покрыто какой-то глазурью, либо тефлоновая поверхность, либо какая-то керамическая, другая пластиковая, вот, и поэтому навряд ли такую посуду можно на Песах, для Песах кашировать. Вот, поэтому, как говорится, рекомендуется приобрести новую посуду для этих целей на Песах. Да. А что касается классической посуды, таких как ложек, вилок и так далее, кастрюль, то их необходимо окунуть в кипящую воду. Предварительно есть обычай посуду, как я говорил, упоминал, не использовать в течение суток и в кипящую воду окунуть посуду. Вот. Конечно же, я не успел рассказать про много других деталей, каширование кухонных поверхностей, каких-то хитрых кухонных приспособлений, как миксеры и так далее. Но, как я в самом начале сказал, моя цель была дать теоретическую базу, чтобы вы понимали, как это работает, а в практических вопросах лучше всего, конечно же, консультироваться со своими раввинами. У нас осталось еще пару минут, можем попробовать поотвечать на вопросы.
Ой, спасибо вам большое за такой потрясающий, емкий и полезный урок. Секундочку, здесь был вопрос в самом начале. Анна спрашивает. У меня ограничение из-за заболевания кожного по пользованию химией. Как замена это губка меламиновая для очистки поверхности. В Песах можно ли использовать и потом кипятком залить поверхность?
Кухонные поверхности в любом случае, как мне видится, большинство кухонных поверхностей тоже зависит, кухонные шкафы из каких материалов сделаны, там есть абсолютно разные варианты. Как мне видится, они кашируются тем способом, что их просто нужно залить кипятком, то есть взять электрический чайник, кошерный на Песах или просто который не использовали там с каким-то хвостным, и пока вода кипит, налить на кухонные поверхности, использовать какую-то супер там едкие химические средства для очистки кухонных поверхностей и посуды перед кашированием их нету надобности. То есть это дополнительный весомый аргумент, чтобы разрешить разные виды посуды на Песах, но это не является чем-то обязательным. То есть нету надобности использовать химические средства.
Спасибо большое. Тогда такой вопрос, пока я вижу, вопросов у других нету. Евреям запрещено владеть хамецом в течение Песаха. Такая ситуация допустима. Аллахой, да, рассматривается, что, допустим, ко мне приходит в гости какой-то нееврей со своей булочкой в Песах и кушает, и нету проблемы с этим, потому что это не мой хамец. Это хамец нееврея, который пришел ко мне в гости. Вопрос, как потом устроить уборку после визита такого гостя?
Да, есть хамец, который оказался каким-то образом или нашелся каким-то образом в квартире еврея в Песах, необходимо уничтожить, сжечь, уничтожить, выкинуть, вот как-то так. Если дело происходит в Йом-Тов, в первый и в последний день Песаха, то с этим есть проблема. Потому что нельзя уничтожать хамец, нельзя его сжечь и так далее. Поэтому его изолируют, его по обычаю чем-то накрывают, если где-то там упала булка или так далее, ее просто закрывают и ждут окончания Йом-Това, и после этого этот хамец уничтожают. То есть это вопрос не всегда актуален только с гостем нееврейским, который с хамецем пришел, а также иногда такое бывает, иногда дома в Песах что-то находится, и нужно вот так поступать. То есть в Йом-Тов, грубо говоря, хамец – это мукция, его нельзя трогать. Нужно уничтожить. Относительно вопроса каширования посуды, если появилась вот такая нужда прокашировать посуду в Песах, например, в каком сценарии? Например, если человек в отпуск поехал, и так не нужно делать, но если человек сделал, поехал в отпуск в Песах и в Холямоэд заселился в какую-нибудь квартиру, а там не кошерная на Песах посуда, а ему посуда нужна, и вот он хочет эту посуду на Песах сделать кошерной, прокашировать. Это аллахически очень сложный вопрос. И в каждом вот таком вопросе нужно консультироваться со своим раввином. Там от мельчайших деталей может разниться практический закон, что делать.
Спасибо большое. Пока я вижу, что рабоница Бора не подошла, у нас есть возможность задать еще один вопрос. Ирина спрашивает, если ты находишься в гостях, где есть хлеб, просто не трогать его, как к этому относиться?
Да, не трогать. смотреть на хамец можно, а есть его нельзя. Или получать какую-то другую выгоду. Нюхать, например, не знаю.
У нас тут сейчас будет вопрос голосом. Елена подняла руку. Лена, Лея, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер. У меня вопрос. Ведь мы можем продать какие-то шкафы на Песах. Эти шкафы тогда должны быть, тем не менее, вначале убраны, и там хамец просто сложен вместе. Должна ли я действительно полностью знать, что в этих шкафах находится, или я могу их просто закрыть и ничего не делать, никакой уборки, там на всякий случай вдруг там где-то хамец находится. Это мой первый вопрос. Второй, могу ли я во время Песаха такой шкаф открыть, или он должен быть полностью закрыт, заклеен, например?
Сразу отвечу на второй вопрос, потом на первый. Да, если какой-то шкаф с хамецом продается не еврею перед Песахом, как правило, сам шкаф не продается. А продается не еврею, как правило, хамец, квасное, и издается в аренду, в найм, место, где он находится. Так раввины составляют обычно договор купли-продажи с неевреем. Поэтому, грубо говоря, шкаф, в котором лежит хамец, который продали нееврею, сам внутренности шкафа сданы в наем нееврею. Но можно его открывать, это не запрещено договором купли-продажи. Мне видится, что так как продажа хамеца – это серьезная вещь, то нужно знать, что продается. Какие-то крошки, которые там в каком-то шкафу могут лежать, ну, их серьезно же никто не продает и никто не покупает. Поэтому мне видится, что все-таки нужно хотя бы не то, что мыть шкафы и всю кухню перед ее продажей на Песах, но просто посмотреть, сделать то, что называется бдикат хамец. Посмотреть, чтобы там явного хамеца не было, который никто не намеревается потом продать.
Спасибо большое вам, Квадр Раф. Наверное, самое простое – продать свою квартиру и свалить в какую-нибудь гостиницу на весь Песах. Пускай у других голова болит об уборке к Песаху.
Вот,
спасибо.
Я бы если можно, очень короткую идею сообщу, очень короткую идею. Вот эта ситуация, в которой мы сейчас живем, что уборка перед Песахом – это такое сложное, там за месяц все начинают или за два месяца убирать, много времени на это тратят. На самом деле это же такое благословение. Представьте, как хорошо мы живем. Раньше у человека была каморка, и он в канун Песаха там что-то подмел, что-то убрал, и все. Потому что люди жили одной семьей, много людей в маленьких жилищах и так далее. Сейчас у нас такие большие квартиры, что мы там месяц в них убираем. И это же хорошо, значит, хорошо живем.
Ну, не знаю, я не загоняюсь. Я за двое суток убираю всю свою квартиру любых размеров к Песаху. Главное составить четкий план. Не первый год. Вопросы, на самом деле, здесь очень хорошие, на одну и ту же тему приходят постоянно. Вот мы продали наш хамец, да, мука, закрытые, макароны, еще что-то. Когда можно начинать пользоваться этим хамецом? Мы не говорим про мимуну, а про ашкеназскую традицию. Что говорят?
Это зависит от раввина, который не еврею этот хамец продавал. Какие условия сделки им были заключены с неевреем. Как правило, через несколько часов после окончания Песаха вот этот договор купли-продажи как бы аннулируется в случае, если нееврей не пришел за своим хамцом. В некоторых ситуациях это на следующий день договор аннулируется. Это зависит от раввина, который продает хамец, и нужно у него конкретно уточнить этот вопрос. Или у организации раввинского, у раввинского суда, который этим занимается.
Но, соответственно, есть разница для жителей Израиля и для жителей не Израиля. Потому что у вас будет два йом-тов, и никакие сделки не производятся после окончания первого дня йом-тов. То есть, соответственно, это нужно делать, иметь в виду, да?
Да, конечно.
Да, вы не можете, а мы можем. Приезжайте.
Йоханан задает вопрос, просто я вижу, что еще рабанит Цепора нету. Мы тянем время с пользой. Йоханан спрашивает, действительно, если уехать из квартиры на Песах, то убираться вообще не надо. В самом процессе уборки нет ли сакрального смысла? Можно все продать и все, вообще все.
Это очень хороший вопрос. Очень хороший, мне он очень нравится. Теоретически, технически, да, можно все продать, все честно. Договор купли-продажи, хамец, который находится в квартире, продан не еврею не принадлежит, все, нет проблем. Если человек уезжает, нет проблем. Теоретически так работает. Но я расскажу историю одну. Я как-то был у своего знакомого в Иерусалиме, раввина, который, ну, такой породистый, из породистой семьи, с древней традицией и так далее, не как я. Вот. И я у него был перед Песохом, и он с детьми, они там мыли кухонные шкафы, заклеивали их фольгой, там что-то драили средством. И я как бы ему сказал, ну, мы с ним в очень хороших отношениях, я ему сказал, зачем, как бы, какой... Зачем это делать? Как говорится, защита природы, фольга денег стоит. Зачем это все? И он мне сказал, ты, Нафтоли, родился в Минске, ты не понимаешь, ты не понимаешь самой концепции. Уборка перед Песохом, особенно вместе с детьми, в этом есть элемент хинуха, элемент еврейского воспитания. Запрет хамеца, мицва маца. И это очень важно. Конечно же, шкафы не нужно заклеивать фольгой. И большинство вещей, которые мы делаем перед Песохом в вопросе уборки, по закону технически не нужно делать. Но мы это все делаем, потому что в этом есть вот та самая атмосфера Песоха и элемент воспитания детей.